Потому что ты всегда делаешь фигню. Ты всегда делаешь то, чем люди не пользуются. Ты вкладываешься в людей, а им пофиг. Заклозить все свои гэпы по скиллам, и ты понимаешь, что человек просто перечитал на английском языке. И теперь все переводит на русский. Так. Ничего, что я с вами по-английски.
Я так и думала, что ты скажешь про это.
Такой шала разработческий.
Да-да-да.
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Код и кофе». Вместе с гостями мы пьем кофе и говорим о развитии IT в Казахстане и в мире. Обсуждаем идеи, технологии и тренды. Здесь мы делимся опытом и разрушаем стереотипы об IT-профессиях. Меня зовут Кристина Никулина. Сегодня мы будем говорить о продакт-менеджерах, кто это такие и как ими становятся. У нас в гостях два спикера. Это директор по продуктам «Колеса Групп» Саша Нагорный и Дина Ахмурзина, продакт «Market KZ». Ребят, привет!
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 Первый вопрос, который я хочу задать, он очень банальный. Объясните мне, пожалуйста, максимально простым языком, чем продакт отличается от проекта и что у них есть общего?
Проект, я считаю, это тот, кто занимается, то есть, проектом и доведением фич до прода. То есть какой-то, каким-то функционалом, который придумал продакт, он занимается процессами, постановкой задач, работает с командой, устанавливает сроки и доводит эту фичу, эту функциональность до конечных пользователей. Продакт же, в свою очередь, это тот, кто вообще анализирует и вообще придумывает и развивает продукт и работает больше, наверное, с общим развитием продукта. Но в колесах мы делаем все вместе, потому что, допустим, есть какая-то идея, какая-то гипотеза, ты ее тестируешь, ставишь задачу и в то же самое время отслеживаешь ее выполнение, сроки, какие-то, не знаю, подводные камни и доводишь эту функциональность до последних пользователей, для конечных пользователей. И дальше оцениваешь эффект, что дала эта фича, хорошо, нехорошо и что дальше вообще с ней делать.
А вообще у разных людей в должностях указаны разные вещи, то есть кто-то продакт, кто-то проект или все продукты?
У нас в колесах вообще мы не подразделяем людей на продукт и проект. Да, вот тут я соглашусь, наверное, с Диной. Большинство людей считают, что вот есть проектный менеджмент, это менеджмент управления проектом, то есть у меня есть какие-то там определенные задачи, которые я должен выполнить в определенное время. И я веду этот проект. Есть у меня свои инструменты. Это, например, таск-трекер какой-нибудь, условно, Jira, в который я ставлю задачи, в который я пишу документацию, я провожу стендапы как проект-менеджер. И я обещаю там, условно, этот функционал будет у нас 1 июня. И я разбиваюсь в лепешку, чтобы этот функционал был 1 июня. На мой взгляд, это достаточно устаревшее такое понимание людьми рынка, что есть там продакт-менеджер, такой талантливый бог, который там, не знаю, безумно все знает обо всем, и он там сидит пальцем в небо тыкает, получает вдохновение, транслирует это вдохновение в какого-то человека, который потом за него всю грязную работу делает. В жизни оно так не работает, и мое мнение, что менеджмент, он есть менеджмент, и любой продакт-менеджер должен владеть навыками проект-менеджера, потому что мы эти фичи, эти гипотезы придумываем, да, условно, мы эти гипотезы проводим через свою команду. Когда мы работаем с командой, эта гипотеза, она еще изменяется, потому что ребята-разработчики могут там со своей стороны какие-то правки внести, ребята-дизайнеры могут принести какие-то свои правки, как бы. И тут получается так, что мы сами придумали, грубо говоря, оценили вместе с командой, поставили эти задачи, с этой же командой ведем. И я просто не представляю, например, мы делаем какую-то функциональность, я не владелец фичи, не я ее придумал, я project manager, там, не знаю, мальчик по объявлению, да, с 9 до 6 на работе сижу. И ко мне приходит разработчик и говорит: слушай, вот есть принципиальная такая вот штука, мы не можем сделать так, как написано в ТЗ. Как будем делать? Project менеджер, который не считает эту фичу своей, он никогда не даст нормального решения. Он пойдет это все утверждать, это все сильно затягивает процесс разработки продукта. Product менеджер тут же может сразу принять какое-то решение, либо пойти анализировать, искать проблему, либо попробовать решить проблему разработчика каким-то другим окольным путем, и в итоге, ну, фича пойдет в продакшн именно такая, которую продакт себе представлял. Вот. как бы в нашем мире product manager и project manager, он не различается. Вообще в современном мире, наверное, это не самое правильное деление в IT, по крайней мере, на продуктов и проектов.
Но, тем не менее, оно есть.
Есть, например, на Западе многие компании, они пошли чуть другим путем. У них есть понятие product manager и есть program manager. Это, грубо говоря, product manager, который очень сильно прокачан в IT-технологиях. Это человек, который реально может все требования собрать, потому что зачастую не хватает компетенции у продукта, например, в каких-то админских вопросах. Да? Я там хочу запустить, не знаю, на YouTube личные сообщения. И я как продакт просто, я не понимаю, какую нагрузку это может дать там, на сервера в компании, я не понимаю, какой функционал там, это может ну, затронуть. И тут появляется программ-менеджер, который мне помогает этот проект как-то разрулить. То есть это человек, который с менеджерского на разработческий, грубо говоря, переводит и обратно, да, потому что тоже админы не всегда могут сказать менеджеру, задать правильные вопросы, чтобы менеджер на них там, подготовил какие-то свои ответы. Вот, но именно project manager я все реже и реже встречаю.
А я еще слышала такие должности, как product owner,
да.
tribe leader.
Ой.
Они чем отличаются?
Ну, как бы, да, есть там разные, там, не знаю, библии менеджмента, там, условно, там, скрам, да, и ага. люди начинают верить в это, что это единственный правильный путь, да, вот мы единственные православные, тут скрам-мастера, да, они поклоняются этим процессам всем, и они ведут так, да, там есть продукт-оунер, но, как бы, в целом, в моем понимании, как должно быть все устроено, есть условный head of product, это человек, который, ну, например, в нашем случае, давайте возьмем как пример маркет, да, есть человек, который видит весь продукт полностью, и есть, например, product manager, там, условно, по поиску, и есть product manager, условно, по монетизации. Вот, это люди, которые, в принципе, хорошо знакомы с продуктом, но они очень нишево там, развивают монетизацию. А head of product, он смотрит стратегически и ведет там, условно маркет в светлое будущее. Но тем не менее, это не мешает head of product заниматься обычной проектной деятельностью и вести проекты, ставить задачи, да, там, встречаться с людьми, проводить планерки. Ни в коем случае. Просто это человек, который может смотреть и на работу остальных продуктов. Вот.
Кто может стать продуктом? Вот я, например, могу стать продуктом. Как мне понять вообще, стоит ли в эту сторону смотреть или нет?
В моем понимании, человек, который хочет стать продуктом и идет в продукты, тот человек, которому всегда все интересно. У него есть предприимчивость, и он умеет оценивать и рисковать. Потому что, ну, допустим, для меня я просто пришла в эту сферу, потому что мне было интересно узнать те вещи, которыми я до этого не занималась. И где я могу стать лучше, и где я могу что-то сделать и увидеть результат.
А чем ты до этого занималась?
Я занималась до этого интернет-магазином продуктов, онлайн-аптекой, коммуникациями, маркетингом, была и страховая сфера.
Капец, как ты это все успела?
И онлайн, получается, электронная коммерция в Малайзии. Ну да, было очень всякого много.
А ты можешь, пожалуйста, сравнить вот эти два твоих опыта работы? Опыт работы в маленькой онлайн-аптеке с маленькой командой разработки и опыт работы в колеса групп в проекте Market, которым пользуются 2 миллиона человек.
Я, наверное, сравню немножко больше опыт в международной компании, опыт в маленькой казахстанской компании и опыт в большой казахстанской компании. До этого у меня был интернет-магазин, я занималась онлайн-магазином продуктов питания. Вот. И с той стороны мне не хватало именно опыта работы и разработки, но это были вообще все процессы и с доставкой, и операционкой, и те же самые, не знаю, клиенты, банки. То есть было все вместе. Но не хватало именно технической части, потому что были подрядчики сторонние, и приходилось каждый раз с ними воевать, чтобы это было вовремя, чтобы это было так, как мы хотим, ну и так далее. И все процессы внутри большой компании, где утверждение каких-то вещей идет все очень долго, потому что мы смотрим на какой-то большой офис, который нам скажет, да или нет, можно сделать или нет, и так далее. И из-за этого я пошла в маленькую компанию, и если сравнивать опыт маленькой компании...
Стартап,
что-то типа стартапа, который долго находился в такой долине смерти. Вот, и если сравнивать маленькую компанию и большую компанию, скажу самое первое, то, что процессы, конечно, более поставлены, и самое такое, наверное, бросающий в глаза, это качество людей. Качество людей просто разительно отличается. То есть люди в колесах, они настолько другие, настолько клевые, настолько классные, что прям вообще прям с первого дня все очень классно заходит. А если смотреть маленькую компанию, где все просто по-жайски, знаете, типа, а, ладно, так можно обойтись, там, ой, вот это можно и так делать, много всяких серых дел, и приходилось быть просто... Это, конечно, очень интересно, но... Не знаю, я была всеми. Я была и HR-ом, я была и курьером, я была и директором, я была фармацевтом, я была айтишником, ну так, чуть-чуть, скажем. Я чинила свет, короче, ну это было
прикольно. Скажу тебе по секрету, у меня тоже такой опыт работы был.
Интересно.
Да, мне даже приходилось взаимодействовать с командой разработки, которая сидела на аутсорсе, и я вообще не умела с ней общаться. И тоже вот это вот все делала, да. И за интернет иногда заплатить надо было.
Да.
И гостям кофе приготовить.
Да.
А что нет?
А если сравнивать с большой международной компанией, у нас, когда я запускала B2B-магазин отдельно для компании, которая, ну, на уровне страны, то я работала с международными, скажем, разработчиками. То есть они находились в Румынии, во Франции и в какой-то еще стране. Там бы тоже было, ну, свои приколы такие, потому что разница во времени другая, и работа тоже совсем по-другому идет, то есть это совершенно другие люди, и вот тоже был такой интересный опыт. Скажу, что он прошел как бы лучше, чем работа с нашими сторонними подрядчиками, потому что все-таки это так, ну, там работа идет в спринтах, она более, как бы, скажем, в сроках поставлена, нежели чем работа с внутренними там казахстанскими компаниями, которые типа всегда опаздывают, всегда не вовремя, всегда там все горит и непонятно. Вот, ну, был такой опыт.
А есть какие-то противопоказания? Вот кому точно не стоит становиться продуктом?
Мямлям. Не стрессоустойчивым людям. Потому что продукт — это огромный стресс, потому что ты всегда делаешь фигню. Ты всегда делаешь то, чем люди не пользуются. Ты вкладываешься в людей, а им пофиг. И как бы если ты не можешь с этим работать, если тебе хочется быть там... У меня есть отдельный такой тип людей, называется «я у мамы молодец». Вот, если ты из таких людей, то, наверное, не стоит идти, когда тебя всегда хвалили, и ты всегда там был про успешный успех. Ну, продуктом, наверное, не получится быть, потому что это все-таки история очень большого неуспеха, и когда ты теряешь, грубо говоря, там, не знаю, делаешь что-то бесполезно, и все равно находишь себе силы начать делать что-то полезное, ну, вот это, наверное, про продакт-менеджмент.
Но продакт-менеджеров не учат в университетах, правильно?
Нет.
Есть какие-то курсы,
да.
Там, книжки,
да.
Телеграм-каналы,
да.
Но это, как опять будто же, бы чисто... они не дают тебе какое-то фундаментальное знание.
Это опять же вот эти менеджерские библии, да, когда человек вот в рамки вот в эти вот попадает, и он не может мыслить тем, что вот, ну, то есть там типичный портрет продакт-менеджера, да, какой-то там пришибленный человек, который постоянно сидит в Google Analytics, у которого есть гипотезы, которые он проверяет постоянно через АБ-тесты, ему нужно всегда на результат. Он говорит о каком-то гроус-хакинге и еще каких-то там терминов накидывает, да, но самые толковые продукты, с которыми я общался, это все просто выпускники MBA. Вот. Либо ребята, которые сами, ну, как бы начинали, сами развивались, и они об этих вещах, ну, как бы говорят, но это не основа профессии. Вот.
А у тебя есть MBA? Или у тебя?
Нет. У меня есть PMI. Как это? Я закончил PMI на обычного project менеджера. Вот. А в целом, конечно, у меня опыт вообще нерелевантный, продукт там колоссальный. То есть я учился в универе на бухгалтера-аудитора и параллельно занимался КВНом, вел свадьбы, там, похороны, корпоративы и мечтал о том, что мы с ребятами на районе сейчас запустим свое стендап-шоу на местном карагандинском телевидении. Вот, ну, как бы, вот чем я занимался.
Получилось.
Перед тем, как я попал в эти... Ну, на телевидении мы сняли пилотный выпуск, но его так и не показали. Вот, но мы собирали полные маленькие кафешки и шутили там про всякие непотребные вещи. Вот. Ну, вроде смешно было. Люди смеялись, хлопали, деньги платили даже.
Как ты в итоге стал продуктом?
Я учился, мне нужны были деньги, и я пошел... Я неплохо рисовал, знал Photoshop и подрабатывал, периодически рисуя открытки, знаете, где там дедушка обнимает свою внучку там для типографии там, или там на этим. Я работал в похоронном агентстве и делал картинки, которые потом печатали на мраморных памятниках. Вот. Да, ну как бы у меня опыт дизайнера такой был. И тут мне знакомый предложил: слушай, у меня там пацаны с района открыли свою веб-студию, не хочешь им помочь? Я такой: ну окей. А тогда как раз, ну, ребята занимались развитием местного карагандинского портала. На тот момент он был достаточно известный. Я думаю, о, прикольно, познакомлюсь заодно с этими ребятами. Оказалось, что они тоже вечеринки ведут, ну, там, как бы общие знакомые. Вот, они мне дали задание нарисовать сайт церкви, ну, там вообще. Вот. Я нарисовал этот сайт, ребятам понравилось, они взяли меня на работу, и там я делал сайт историко-культурного наследия Карагандинской области.
То есть ты знал Photoshop и нарисовал сайт?
Да, или... да, просто я зашел в интернет, написал. Это, кстати, самая большая проблема всех людей, которые, ну, постоянно приходят на собеседование. Они, никто не заходит в интернет, в Google, и не задают вопросы. Да? Я, когда мне дали задачу нарисовать сайт, я зашел в Google, написал, как нарисовать сайт. Вот. Пощелкал по ссылкам, более-менее понял, нарисовал им сайт.
То есть ты согласился рисовать сайт,
но когда ни сайта
еще
не
до
нарисовал.
Того, как ты загуглил, как рисовать сайт.
Да. Ну а что, ну как бы это же не сложно.
Респект.
Вот. Потом оказалось, что у нас собралась компашка абсолютно отмороженных ребят, которым, ну, которые все вот так вот все делали. И в принципе мы решили сделать свой стартап и стали пионерами в электронной коммерции, финтехе вообще в Казахстане. Запустили первую платежную систему, работающую на электронных деньгах, еще до того, как приняли закон об электронных деньгах.
Вот. Когда был?
Это было в 2012 году. Вот. Мы получили инвестиции, как раз принимая закон об электронных деньгах, и мы запускаем свою платежную систему, ну, как бы, чуть-чуть опережая время, грубо говоря, прямо в это время. И там вот я развивался как дизайнер в этой команде, да, там запускал там параллельно какие-то там маленькие проектики, там что-то стреляло, что-то не очень, там веб-студии, но как бы всегда мне было интересно веб-дизайн. А потом в один момент я задавался все время вопросом, почему ребята, разработчики, делают все так долго и почему они делают все так некрасиво. Я нарисовал одно, они делают другое. В принципе, я в школе интересовался программированием, у меня даже там второе место там в области по программированию было. И я начал в этом всем разбираться, потом узнал, что, оказывается, есть менеджмент, который этим всем занимается, и есть уже давно теория, но я взял и прочитал там стандарт, PMBOK, посмотрел лекции на YouTube и начал вести проектный менеджмент. Мы создали свою доску Agile, работали там, Kanban, то есть работали по Agile. Потом начали внедрять Scrum, но что-то он не залетел. И потихоньку я даже не заметил, как я стал проект-менеджером. То есть у меня была там работа, грубо говоря, 50 на 50. 50% времени я рисовал картинки для Инстаграма там, и интерфейса, 50% времени я работал с командой и планировал спринты наши. Вот. Потом мне стало интересно, почему мы делаем именно это. Нам же нужно какие-то результаты получать, нужно как-то перед командой отчитываться. И я начал обмазывать все метриками. Я знал там базовые какие-то там, я называю это знания бизнес-молодости, да, там, когда ты там строишь базовую воронку, там какие-то там считаешь, как тебе трафик в эту воронку приходит, да, там какую-то базовую юнит-экономику. Зашел в Google, написал, да, там, как посчитать экономику продукта, нашел господина Красинского, по-моему, вот, и начал этот, потом, ну, как бы начал пытаться считать эту всю экономику, потом познакомился с господином Даниил Ханин, есть еще такой, вот, мы с ним побеседовали, он мне надавал советов, где правильно и как правильно гуглить, я просто не знал, как это называется все, вот, я начал правильно...
Что именно гуглить?
Ну, там... Я не знал ничего о продуктах, да, я мог построить базовую воронку, но как-то более глубоко там посчитать я ничего не мог.
Ты, получается, сначала стал продуктом в крыше?
Ну, опять же, как продуктом, то есть я пришел в крышу, продуктом очень тяжело, ну, то есть невозможно взять и прийти и стать продуктом в крыше. Это просто нереально, потому что нужно такой бэкграунд иметь колоссальный. Нужно, ну, элементарно. Я сейчас могу к своему продукту подойти и сказать, посоветуй мне нормальное риэлторское агентство, которое не кинет, да, там, условно, и он мне выдаст штук 100 таких агентств, потому что всех знает, или там, когда лучше квартиру покупать, да, он мне скажет, или где лучше квартиру покупать, да, там, какую ипотеку взять. Ну, то есть человек, который занимается крышей, это человек, который в рынке недвижимости просто как, не знаю, дерево в земле. Ну, вот, одно без другого не существует. И я пришел в крышу, да, я как бы понимал в программах ипотечного кредитования, я понимал приблизительно, как устроен рынок недвижимости, потому что, ну, на крыше реально интересные статьи были для меня, я всегда их читал. Вот. Ну, просто так читал. И, но вел я сначала просто проекты. То есть мне там от Димы Ботанова прилетел большой кусок недоделанных проектов, которые я просто взял на себя и дотащил их до продакшена.
А есть какой-то вообще, то есть более-менее стандартный путь, через который продукты приходят в профессию, проекты?
Стандартного нет. Ну, опять же, сейчас это все потихоньку, ну, как бы конвейер заработал, начали штамповаться какие-то продукты, но, как по мне, лучший конвейер по штамповке продуктов – это ребята, которые занимаются своим бизнесом, которые пытались заняться своим бизнесом, вот, и пытались поднять что-то с нуля и дотащить это до там successful story, там, единорог и все такое.
Когда люди приходят на собеседование, хотят быть продуктами, там, ну, что, на что смотрят в их резюме, если у них там есть провал, это хорошо или плохо, вообще что там?
Да, провал — это неплохо. Я не считаю, что за провал нужно поощрять, это неправильно. Ты не достиг успеха, да, за что тебя поощрять? Но ругать за провал — это еще хуже, чем поощрять провалы. Вот. Провал — это, ну, это нормально. Когда ты относишься к провалу как просто как зубы почистить, да, там, ну, провалился и провалился. Вопрос в другом, какие выводы ты сделал, да, из этого всего. Если ты провалился и не знаешь почему, ну, наверное, это неправильный провал. Провал – это наш способ рефлексировать, да, как после каждого неудачного проекта всегда надо задуматься, почему. Мы даже вот, даже уже с Диной у нас есть несколько проектов, которые мы запустили, они не особо полетели, но любой из этих проектов ты нас спроси, мы тебе скажем, почему, в чем причина, почему это не полетело, почему это не нужно было делать и так далее. И тут очень важная такая штука кроется. Я даже вот могу по себе сказать, что даже я уже в крыше запускал проекты, там три года, да, там истории моей крыши. Я запускал проекты, которые не полетели, но сейчас они взлетели бы, если бы мы сейчас их сделали. Вот. Но тогда я понял, как после запуска, что они не полетели, потому что мы чуть-чуть впереди рынка пробежали. Вот. Нужно было подождать и перезапустить. И тот функционал, который мы разработали, условно говоря, 3 года назад, сейчас успешно используется в другом нашем продукте. Вот.
Дина, вот ты когда подавала на стажировку, ну, в смысле, на Колеса Академию, ты прям целенаправленно искала вакансию продукта?
Пройдя опыт работы в ритейле, в аптечке, я поняла, что мне не хватает именно опыта продакт-менеджмента, именно хорошей такой работы с разработкой и вообще того, что где можно чему-то вот научиться, потому что иногда ты достигаешь немножко такого потолка, где ты уже дальше, ну, ничего не интересно. К примеру, в ритейле мне предлагали же остаться и заниматься баингом шпротов и консерв. Ну, немножко как бы не то, да? И из-за этого я решила целенаправленно понять, окей, мне не хватает...
Недостаточно IT для тебя?
Ну, это неинтересно. Вот, я решила просто посмотреть и найти вообще, что это за профессия, что для этого нужно, что у нас есть в Казахстане, и увидела, что есть академия. Написала Дине Ботанову, и все.
Ты говоришь, я хотела учиться новому, и можешь перечислить какой-нибудь, не знаю, там, типа топ-3 скилла, которые ты приобрела в результате?
Ну, наверное, самое первое — это такое тесное общение и тесная работа с командой разработки. Потому что до этого у меня не было такого, что я сижу в одной комнате с 20 разработчиками, да, к примеру. И найти общий язык, объяснить и вообще создать атмосферу эту рабочую и, в принципе, со всеми ними узнать их и работать — это было очень интересно. И этот скилл, я думаю, блин, каждый день прокачиваю, общаюсь. Это было очень самое такое, что мне не хватало. И это, наверное, самое первое. Второе — это, наверное, больше продуктовые инсайты и, наверное, бесконечная учеба, так скажем, потому что ты каждый день просто проглатываешь тонны информации, учишься вот у Саши, там, я не знаю, у Димы, у маркетинга и так далее. И это, блин, клево, потому что каждый раз что-то новое ты смотришь, изучаешь, делаешь выводы. Этого мне не хватало, это я тоже выделяю. И третье. Ну, наверное, то, что все-таки маркет, к примеру, это 2 миллиона пользователей, очень много данных и большой продукт, с которым интересно работать, потому что это general, ну, то есть это общая доска объявлений, где просто очень general много категорий, да, general classified, я не знаю, это понятно всем, нет?
Наверное, нет.
Не уверена.
Да, вот, и просто это огромная штука, блин, где очень много всего творится, и, наверное, это вот очень интересно, потому что данных много, и ты копаешь, ты узнаешь много сфер. Это не только одни продукты питания, это не только, допустим, эти лекарства всякие и так далее. То есть это намного больше.
А у продуктов есть какие-нибудь свои словечки интересные?
Я помню, мы там когда-то, когда начинали только строить свою звезду смерти, да, звезду смерти называют это вот как раз большую систему аналитики, да, которая это, почему-то ее вот принято называть звезда смерти. Мы когда строили свою звезду смерти, мы начали называть все продукты от ML, это, ну, искусственного интеллекта. Да, условно там AI, ML, моделек. Мы названия стали брать из Гарри Поттера. И у нас, например, очень долгое время все наши автомодерации, они звались там Гермиона, там, и какие-то системы по отлавливанию номеров пользователей, когда вы подаете объявление на колеса, там замазывается номер и ставится логотип колеса. Вот, по-моему, Арагог называется у нас. Ну, как бы брали вот как раз оттуда. И в колесах сложилась первое время такая штука, а потом начали все подряд. Там, просто ребята что придумают. Там, у нас даже в маркете сейчас наша рекомендательная система называется Power Ranger, в которой есть своя Каталония. И когда действительно, например, ребята из маркета начинают обсуждать там какие-то свои фичи, не все ребята даже внутри колеса групп понимают, о чем идет речь. Вот. Такие штуки, ну, есть. Но в целом у продуктов работа заключается в том, чтобы максимально доходчиво объяснять одним людям там какие-то свои желания, хотелки, и из-за этого достаточно такая обычная речь. Но, тем не менее, мы используем всякие айтишные словечки из серии там «фича», что там еще у нас есть. Ну, как бы не скажу, что есть прям какие-то прям супер-супер отдельные. Не встречал.
Ну, каждый день новые слова учу.
Блин, оно такое. Прям ярко выраженных нет. Ну, понятное дело, что человек, который не любит своих пользователей, он их называет там юзеры, юзери и прочее. Но...
Как?
Юзвери. Ну, типа юзвери. Вот. Ну, это достаточно широко распространено в целом в IT. Это не касается там продакт-менеджмент такого.
Ну, то есть вы, по сути, вы все перенимаете терминологию, которую пользуются разработчики, аналитики.
Да, да. Угу. Ну, и очень много англицизмов, естественно, иногда там я хочу закрыть все свои гэпы по скиллам, и ты такой, чё, ну, заклозить все свои гэпы по скиллам, и ты понимаешь, что человек просто перечитал на английском языке, и теперь все переводит на русский. Так, ничего, что я с вами по-английски.
Я так и думала, что ты скажешь про это.
Такой шала разработческий.
Да-да-да.
Продукт менеджмент, он сейчас на хайпе. Mm-hmm. Ну, складывается такое впечатление по медиа, по там, тому, о чем люди разговаривают вообще в IT. Вот. Но тут как бы нет ли ощущения, что это какой-то мыльный пузырь, в смысле, у него есть перспективы. И, с другой стороны, есть люди, которые говорят, что там менеджмент, продукт менеджмент это такой же менеджмент, как был менеджмент всегда. То есть, по-моему, да. Ты даже мне сам да. Это говорил. Вот. Тогда в чем разница, что изменилось, почему сейчас все это стали называть продакт-менеджментом?
Очень такая штука, потому что я в своей жизни пережил вот несколько хайпов, да. Первый хайп я был КВНщиком, а тут появился там модный стендап, да, и я стал стендап-комиком, да. Что в моей жизни поменялось? Ничего. Я был дизайнером, потом появились UX-дизайнеры, я стал UX-дизайнером. Потом UX-дизайнеры начали задумываться и такие, блин, мы не хотим с вот этого чернью быть, давайте назовем себя CX-дизайнер, потому что есть User Experience, а есть Customer Experience. Мы назвались все CX-дизайнерами. Потом дальше следующий шаг. блин, не хочу называться CX-дизайнером, потому что все вот так называются, назовусь продуктовым дизайнером. И вот все стали продуктовыми дизайнерами. Вот где-то вот в этот момент я отвалился. А менеджменту я учился у одного дядьки. Он вообще, ну просто обычный менеджер. Дядька вообще, насколько я помню, психолог по образованию, ну там такое, 90-е годы. Это человек, который помогал бандюгам поставить их бизнес на легальные рельсы. И он занимался там водкой, сигаретами, точками орбит в Украине, да, и как бы всякими вот такими штуками. И казалось бы, он приезжает к нам в IT-компанию, да, человек, который там создал бренд Hortis, условно говоря, там настраивал процессы на заводе и там отбеливал там этот бизнес. И он приходит в IT-компанию и говорит, ну, мои клиенты это Crytek, Microsoft, и мы такие, чё? И он нас учит жизни и реально там преподает менеджмент. И вот тогда он, я помню, мне сказал, я говорил, да блин, у нас в IT так не работает. Он говорит, так работает везде. Говорит, сегодня ты в IT, а завтра ты пойдешь заборы красить, и тебе нужно будет управлять малярами, и ты будешь применять эти технологии. Вот, и я это вот запомнил.
Что вас бесит в вашей работе?
Нехватка времени. Просто потому что иногда у тебя очень много всего, что ты хочешь сделать. Там проекты ты какие-то ведешь, и хоть ты приоритизируешь, там все это расписываешь и ставишь, но иногда просто не хватает времени сделать. И да, ну выходные, конечно, спасают иногда, но тоже перезагрузка такая вещь, которая тоже необходима. Вот, мне вот нехватка времени у меня есть такое. Такой, ну почему здесь не больше часов, и все.
Есть, короче, несколько таких вещей. Мы всегда понимаем, что сейчас там нужно что-то делать. И, в принципе, работа продакт-менеджера, она подразумевает, что мы фигней, по идее, не занимаемся. Мы всегда там в 10 раз отмерили, один раз отрезали, все, короче, классно у нас. Но очень часто и продакты, и непродакты страдают вот этой штукой, называется «я ж говорил, мэн». Вот, когда... Блин, все знают о проблемах, то есть, ну, как бы, проблема, она, если там взять любой продукт, да, даже самый идеальный, там, даже колеса, то мы увидим 5000 миллионов проблем, которые у нас есть, и которые мы осознанно не решаем. И мы часто обсуждаем о способах решения этой проблемы, но, как бы, из-за того, что у нас другие приоритеты, мы эту проблему не решаем. И вот меня вот это вот бесит, что мы не решаем эти проблемы, хотя можно в них закопаться и вообще не развивать продукт, не знаю, сделать там темную тему там, на колесах или еще что-то. Ну, как бы, мы понимаем, что это, да, это клево, это классно, но, блин, больше всего бесит, что проходит полгода, и кто-то тебе говорит, сделайте вот это, и ты говоришь, да блин, типа, нам это сейчас не нужно. Ну, точнее, сначала происходит такая ситуация, потом проходит после этого момента полгода, ты берешься наконец за эту задачу, тебе говорят, а я тебе еще полгода назад говорил, это нужно сделать. Ты понимаешь, ну блин, ну камон, ну блин. Мы же тогда тоже как бы не фигней занимались, у нас люди работали, там что-то другие проблемы решали, да, зачем каждый раз об этом говорить. Вот, не знаю, как по мне, в продакт-менеджменте это, наверное, самое. Особенно, когда ты вовлечен сильно в продукт.
Да, вот, а кто обычно вот это говорит?
Ой, да все подряд. Да. Вообще, ты придешь домой, скажешь маме, типа, мама, я в крыше работаю, а мама тебе скажет, я вот заметила, вы сделали наконец-то там выбор комнат. А я же вам говорила еще 3 года назад это сделать. Вот.
А то есть ты просто встречаешь таких людей, которые тебе говорят?
Всегда. Ну, как бы,
типа сидишь, когда ты не мешаешь, в баре пьешь?
Да, да. Слышат, что из колес или футболкой сидишь фирменной, и кто-нибудь подойдет, спросит, вот из колес, а чем занимаешься? Вот я пользуюсь вашим приложением. Кстати, а чего у вас крыши так много мошенников? И ты просто начинаешь там, не знаю, ты понимаешь, что у тебя там сотни человек работают над тем, чтобы этих мошенников сотнями тысяч удалять с крыши, вот, а тебе начинают про это говорить. Ну, как бы, да, ты знаешь о проблеме, да, да. Ты не самый умный и красивый человек, который мне это говорит сейчас. Все мы это все знаем. Но, тем не менее, как бы, брать фидбэк для меня это вообще основа основ. Как бы, я всегда беру фидбэк, даже если мне не нравится этот красивый, симпатичный человек, который мне говорит об этих проблемах, я обязательно его допрошу, чтобы докопаться до истины. Потому что иногда, ну, у людей проскальзывают какие-то другие боли, о которых мы еще не знали.
Блин, чувак, я знаю, о чем ты говоришь. Я хожу в спортзал, со мной ходит один чувак, который продает запчасти на колесах. Чтобы вы понимали, спустя 2 недели он же не знает, что меня зовут Кристина, а смысл он меня называет колеса. То есть я захожу в зал, он кричит с другого конца: «Привет, колеса!»
Да-да.
Вот. Типа, теперь весь спортзал знает, что я работаю.
Ну, причем это касается не только колес, как бы, если ты, ну, как бы, встречаешь человека, который пользуется твоим продуктом, всегда ему есть что сказать.
Но, с другой стороны, ты рад встретить человека, который...
Да, ну, вот это меня и бесит, что...
Ты знаешь, как они выглядят, чем они занимаются,
да,
какие-то
люди. Это такая, не знаю, лесть, может быть, когда ты, типа, с человеком вынужден общаться, хотя тебе абсолютно не нравится, тебе не интересно то, что он говорит, но ты вынужден с ним, условно говоря, общаться, чтобы добраться до его боли какой-то внутри. Вот.
По сути, где бы не встретил человека, проводишь исследование.
Да, да, обязательно. Да. Ну и это, кстати, тоже одна из больших проблем продукта. Продукт, хороший продукт, он всегда живет тем, чем, что он делает. Ну, на мой взгляд. Это человек, не знаю, у нас человек, который колесами занимается. Я вот так в 3 часа ночи разбужу и скажу, сколько комплектаций у М3? Там, не знаю, с какого года выпускается М3? И он такой, с такого-то года там они выпускались на таких-то движках. Ну, в смысле, там...
Сходу
ну,
ответит.
Да, просто. Люди просто отморожены на всю голову работают в этих всех направлениях.
Где вы черпаете знания и вдохновение, чтобы вот постоянно развиваться? Потому что профессия это предполагает. Тебе нужно постоянно развиваться, нельзя стоять на месте. Каждый день нужно узнавать что-то новое. Иначе не успеешь за развитием IT-отрасли. Как вы это делаете?
Я всем всегда советую, скидываю там Epic Growth, еще есть классная Mati Marketing конференция. Обожаю смотреть конференции по геймдеву различные, потому что игровая индустрия, это игровая и порноиндустрия, это индустрии, которые реально двигают вперед очень много технологий в целом. Там тот же самый Pornhub подарил миру столько технологий, ну, как бы народ просто этого не понимает. И как бы это понятно, это как военные, которые впереди планеты всей, да, там, в своих технологиях. И когда они ими уже наигрались, они отдают их там остальным попользоваться. Вот. Последнее время еще начал интересоваться ребятами, которые строят свои рекламные сети, потому что рекламные сети — это лучшие рекомендательные системы, это лучшая работа с Big Data, и там понять, как работает там Google CPC, как он советует людям именно ту рекламу, вот, это, конечно, потому что там люди сидят, которые максимально это все монетизируют, они там крутят гайки, и, в принципе, мы применяем подобные решения там, подобные, которые они применяют в своей работе. Ну, конечно, дело в том, что они занимаются этим 20 лет, мы занимаемся этим 5 лет, и ну вот разрыв вот этот вот, его очень тяжело догонять. Интересуюсь экономикой, да, часто читаю про разные компании, которые, ну, там, выходят на IPO, и ты просто достаешь какие-нибудь там либо обзоры, если уже кто-то снял там из экономистов, либо достаешь сам вот этот отчет, с которым они вышли на IPO, и смотришь, в каком направлении. Ну, там, конечно, все цифры размытые чаще всего, но, по крайней мере, ты понимаешь, ага, там в Венгрии рост продажи автомобилей год к году 35%. Венгрия потенциально хороший рынок для нас. Ну, какие-то вот такие начинаешь себе инсайты доставать. Вот. Ну, понятное дело, есть там куча профлитературы условно по классифайдам, есть специальные новостные издания, которые там печатают только про... печатают газеты в интернете про классифайды, берут интервью, делают рейтинги и все такое. Опять же, ну, это чисто из того, что ты там смотришь, о, арабы там, не знаю, начали там строить недвижку, интересно, как бы. Или там какой-нибудь там Насперс купил Авито. Не знаю, насколько это применимо, эти знания там продуктам, кто не из классифайдов вообще. Вот чаще вот такая какая-то интересует информация. Из прикольных ребят, кого читаю, это опять буду советовать, Михаил Табунов. Это продакт, который тупо ведет открыто свою деятельность. Они пишут, какое исследование они делали, просто документацию, грубо говоря, выкладывают. Мы решили повысить ретеншн третьего дня у своих пользователей. Для этого мы решили заменить там кнопку лайк на кнопку класс, там, не знаю. Вот, выкатили на 100 тысяч пользователей, из них там 30% стали возвращаться чаще, там 50% стали возвращаться меньше, итого у нас упал ретеншн, мы решили вернуть кнопку лайков. И ты читаешь, и ты понимаешь просто, о чем говорит человек, ну, как бы, прикольно, вот, потому что там тоже ход мысли можно поймать, и, например, у нас звездочку там поменять на сердечко, условно.
Напоминаю, что это был второй выпуск подкаста «Код и кофе». Мы говорили о карьере в продакт-менеджменте с директором по продуктам Сашей Нагорным и
продакт-менеджером Market.kz Диной Ахмурзиной. Если вам понравилось то, что вы услышали, подписывайтесь на наш подкаст и делитесь ссылкой на него со своими друзьями и коллегами. А еще я хочу сказать большое спасибо Вите Кривенькому за наш джингл. Адьос, друзья! Услышимся в следующем эпизоде совсем скоро.